Царский резидент в Лондоне Федор Веселовский писал в сентябре 1718 года. «Ремесленные ученики последней присылки приняли такое самовольство, что не хотят ни у мастеров быть, ни у контрактов или записей рук прикладывать. Но требуют возвратиться в Россию без всякой причины, также просят великого себе жалования и больше того, как прежним их товарищам определено, а именно по 2 ефимка английских на четверть года на праздничную забаву, ибо мастера обязаны были одевать их и кормить 5 лет. И хотя я их добром и угрозами уговаривал, чтобы они воле вашего величества послушны были, однако ж они в противности пребывают, надеясь на то, что я их наказать не могу без воли вашего величества, и что по обычаю здешнего государства наказывать иначе нельзя, как по суду». Будучи сам из крестьян, Пасошков хорошо знал их быт, и между ними он находил тот же главный порок. Крестьянское житье скудно, по его словам, не от иного чего, как от собственной их лени, и потом от нерассмотрения правителей и от помещичья насилия и небрежения. Больше всего крестьяне терпят от пожаров вследствие тесноты жилищ и от разбойников вследствие неразвитости общественной жизни, непривычки к общему делу. В иной деревне десятка 2 или 3 или и гораздо больше дворов, а разбойников придет и небольшое число к крестьянину, станут его мучить, огнем жечь, пожитки его на вазы класть. Соседи все слышат и видят, но из дворов своих не выйдут, и соседа от разбойников не выручают. Еще, говорит Пасошков, немалая пакость крестьянам чинится и от того, что грамотных людей у них нет. В иной деревне дворов 20 и 30, а грамотного человека нет ни одного, и оттого случается, что если приедет кто-нибудь с указом или и без указу, да скажет, что указ у него есть, то ему верят и принимают на себя излишние убытки, потому что все они слепые, ничего не видят, не разумеют. Многие приезжают и без указа, и пакости им чинят великие, а они оспорить не могут, и в поборах много с них лишних денег берут. Для охранения таких напрасных убытков не худо бы крестьян и поневолить, чтоб детей своих отдавали дьячкам учиться грамоте, читать и писать. Не худо указ послать и в низовые города, чтоб у мордвы детей брать и грамоте отдавать учить, хотя бы и насильно. А когда научатся, то и самим слюбятся, потому что к ним чаще, чем в русские деревни, приезжают солдаты, приставы, подьячие, иногда с указом, иногда без указу, и делают, что хотят, потому что мордва – люди безграмотные. Не очень справедливо и то, что помещики на крестьян своих налагают бремена неудобоносимые, ибо есть такие бесчеловечные дворяне, что в рабочую пору не дают крестьянам ни одного дня на себя что сработать. Многие дворяне говорят: «Крестьянину не давай обрасти, но стриги его, как овцу, догола». Говорят, так царство пустошат, так их обирают, что у иного и козы не оставляют. А такой нужды крестьяне домы свои оставляют и бегут, иные в понизовые места, другие в украинские, некоторые и в зарубежные. Чужие страны населяют, а свою пусту покидают». Крестьянам-помещики не вековые владельцы, оттого они не очень их и берегут. Прямой их владетель – всероссийский самодержец, а они владеют временно. Мы видели, какие меры принимало правительство для улучшения участи крестьян. Дурное обращение с ними помещиков, как скоро делалось известным, не оставалось без наказания. В 1721 году Василий Головин сослан был на каторгу на 10 лет за то, что бил человека своего, и тот во время побоев умер. Пасошков требовал сильных средств, чтобы выжечь старую неправду. Но тем, которые испытывали на себе эти сильные средства, разумеется, они не нравились. В 1720 году бурмистр новгородской ратуши Сыренский в приказной палате сказал: «Кто со Христом водился, те без головы стали, а кто и с царем поводится, и тот без головы и без спины будет». У астраханского подьячего Кочергина найдено письмо-заговор. «Лежит дорога, через ту дорогу лежит колода, по той колоде идет сам сатана, несет кулек песку да ушат воды, песком ружье заряжает, водой ружье заливает. Как в ухе сера кипит, так бы в ружье порох кипел, а он бы, сберегатель мой, повсегда бодр был, а монарх наш, царь Петр, буди проклят трижды. По доносу духовника тяглец садовой слободы Василий Волк винился. Он при исповеди царское величество называл антихристом, потому что велел бороды брить и платье немецкое носить и службы великие, и под этими поборами солдатскими и иными нападками народ весь разорен. И в приказах судьи делают неправды и берут многие взятки, а он, государь-судья, того не унимает и за ними не смотрит, и в податях милости нет, и пишут герб орла двоеглавого, а о двух головах орла не бывает, а двоеглавый змей, то есть антихрист, а пришло это ему в мысль потому, что слыхал в Евангелии и в других книгах читали, сам грамоте не умеет. В последние времена восстанет царство на царство, и народится антихрист, и сам он по делам разорен, и указу ему не чинят в земском приказе. Учинилось ему убытков 200 рублей, и доправлено на нем «выть безвинно». А когда он, государь, прямой царь, а не антихрист, и судей в неправде унимает, и ему Бог в помощь, а ему, Василию, дела нет. Поп Будаковский говорил, какой он царь, лучших бояр велел посадить на колья. Петербург одел в сапоги и вызолотил, а Москву одел в лапти. Но Москва у нас без государя не будет. Разглашали, что Петр какую-то Бутурлину довел до смерти. В Измайлове бояр канатом таскал из проруби в прорубь. Якова Степановича Пушкина сажал на куриные яйца. Письменное распространение подобных слухов заставило в августе 1718 года издать указ. Если кто станет, запершись, писать, кроме учителей церковных, какие-нибудь письма, и кто об этом узнает, должен извещать. Если же кто не известит и про то сыщется, и в том повреждение царского величества чести или какое возмущение явится, то не донесшие равную казнь или наказание примут с нарушителями царской чести и возмутителями. С другой стороны, жестоко наказывали ложных доносчиков и лжесвидетелей. В 1713 году ложного доносчика колесовали и повесили за ребро, лжесвидетеля повесили. Службы великие. Мы видели средства, какие употребляли тогдашние дворяне, чтобы избыть службы. Но не всем могла быть удача в этих средствах, не все могли задаривать и притворяться юродивыми. Из двух бед надобно было выбирать меньшую, и в 1715 году 280 человек недоросли, избывая службы, записались в славяно-латинскую школу. Но средство было выбрано неудачное, нужна была наука, но нужна была и служба, и нельзя было позволить, чтобы во время Великой войны школы наполнялись на счет полков, тем более, что записываться в школы тогда еще не значило учиться. Недоросли выписали из славяно-латинской школы, от службы спасались в школы, от заграничной школы уходили в монахи, и тоже понапрасну. Вологодский помещик Иван Морков, посланный в Венецию для навигацкой науки, ушел оттуда в Россию и постригся. Но Петр велел взять его из монастыря в Петербург, несмотря на то, что это уже был не Иван Морков, но иеродиакон Иоасаф. И относительно школ справедливы были слова Пасошкова, что Петр с немногими тянул на гору, а многие старались тянуть под гору. В феврале 1718 года префект славяно-латинских школ Феофилакт Лопатинский бил челом царю, что у него школы каменные валятся, и уже часть их с переходами каменными упала, также и двор школьный без починки и без очистки в запустении. В Спасском училищном монастыре деревянные кельи, данные учителям, очень обветшали, и жить в них нельзя. В том же монастыре большой недостаток в кельях, потому что обитель была малая, да часть новая дана учителям, так что для братьев осталось только 4 кельи. А есть при том же монастыре вместо стены часть ряда иконного. Государь указал школы и школьный двор починить и очистить. В Спасском монастыре кельи построить каменные, иконный ряд от монастырских до школьных ворот отдать в тот же монастырь и перестроить его на келье. Прошло полгода, указ не был исполнен, и Лопатинский должен был подать прошение в канцелярию сенатского правления. По именному указу в монастырском приказе ничего не сделано, а учителям негде жить и учеников негде учить, собрать их после вакации нельзя. Сенат послал указ в монастырский приказ, чтобы исполнен был указ великого государя. Учителям, 8 человекам, давалось жалование по 150 рублей человеку, архимандриту по 300 рублей, что по тогдашним ценам было очень достаточно. Но иногда вдруг выдача жалования прекращалась. Сенатского указа не было, и учителя должны были подавать прошение. Прекращали выдачу и дров, ссылаясь также, что нет сенатского указа. Ученики бегали, учителей били разбойники. Известный уже нам московский ученый Поликарпов писал начальнику своему Мусину Пушкину осенью 1716 года. Учителя греческие роспись беглым ученикам в сенатскую канцелярию послали, числом на 40 человек, и что будет по ней доносить не умедлю, обаче сомневаюсь, дастся ли по неволе своевольным наука. А ныне наипаче нужда умножить греческую науку, понеже соученик и споспешник мой, о Господи, Никола Справщик, переселился к отцам своим». И от здешних трудов восприя покой смертью и смертью внезапную, ибо ошедший его из мыльни при вечере, нападши всего, обнажиши и бивши умертвиша, и в глубокую грязь повергоша, его же нутрие мертва обретше вчера погребох. Отправихом же погребально из казны государевы 10 рублями, понеже по нем, кроме 2 рублей, не обретеся. Поликарпов отыскивал в Москве учителей и для новой столицы. В 1715 году великий государь указал выслать в Санкт-Петербург учителей немецкой и французской школ, приняв у справщика печатного дела Федора Поликарпова, и прислать, если они пленные, то за караулом, а если не пленные, то с провожатым. По доношению Поликарпова оказалось, что оба учителя свободные, а не пленные. Один французской школы Иосиф Иванов Гагин, родом итальянец, другой немецкой школы Яган Вурм. В 1711 году под ведением графа Мусина Пушкина были 4 разноязычные немецкие школы. В том же году упоминается о школе, которую ведал Павел Веселовский. В ней было 9 человек учителей, на содержание которым шло 1050 рублей. 38 учеников, на которых издерживалось 1894 рубля, школьные подьячие, получавшие по 9 рублей, всего выходило на эту школу 3000 рублей. В инженерной школе было 23 ученика. Петру казалось этого мало, и в январе 1712 года он написал «Школу инженерную умножить, а именно, сыскать мастера из русских, который бы учил цифире». Или на башню Сухареву для сего учения посылать, а когда арифметику окончит, учить геометрию столько, сколько до инженерства надлежит, а потом отдавать инженеру учить фортификацию и держать всегда полное число 100 человек или 150, из которых, чтоб 2/3 было из дворянских детей. Указ не был исполнен, и в ноябре 1713 года новый – в инженерную школу в прибавок к прежним ученикам, к 23 человекам, набрать военной канцелярии из всяких чинов людей, также из царедворцевых детей, за которыми есть до 50 дворов 77 человек, чтоб всех их было 100 человек. Мы видели меры для первоначального обучения дворянских детей. В 1714 году велено было дьячих, подьяческих, поповых и прочего церковного чина – архиерейского дома и монастырских слуг детей, кроме дворянских, от 10 лет до 15 учить цифире и геометрии, и для того послать в каждую губернию из школы по 2 человека, которые арифметику и геометрию выучили, ведать эти школы в Адмиралтейской коллегии. Сенат прибавил, чтобы детей посадских людей неволею учиться не понуждать. Принимать только таких, кто сами собою к науке охоту возымеют, потому что дети посадских людей в эти годы начинают заниматься торговлею, так чтобы от этого государевым податям не было повреждения. В новой приморской столице учреждена была морская академия, директором которой был сделан француз-барон С. Илер под главным начальством графа Матвеева. Между ними скоро произошло столкновение. В сентябре 1716 года Матвеев писал Макарову: «В академии здесь все идет порядочно, кадеты в науках прилежно преуспевают, а солдатской экзерциции так хорошо обучались, как бы старые, только присматриваясь к действиям господина барона С. Илера, нахожу, что деньги, которые ему отпущены в большом числе, все равно, что в окно выкинутые. Если бы не было у меня английских профессоров, то бы некому было освидетельствовать кадетов. Науки не оканчиваются, потому что барон в них не сведущ. Регламенты им подданы не были его практики, а переписаны с печатных правил французской морской академии, а он выдал их за новость». С. Илер, вероятно, узнавший мнение Матвеева о себе, подал графу Апраксину письменное доношение, в котором Матвеев назывался невеждою. Тогда Матвеев написал Апраксину в декабре 1716 года: «Срамно всем слышать, что С. Илер напрасно похитил назвище генерального директора, который должен отличаться совершенным знанием своего дела и иметь бесстрастный надзор над всеми профессорами, не только что над навигаторами и кадетами. Но он, С. Илер, во время годового пребывания своего в академии ни одного кадета в дальнейшую науку не произвел и успеха в самой меньшей науке свидетельствовать не может. Не только не превосходит профессоров, но и навигаторской науки не знает. Если бы не случилось английских профессоров, то нельзя было бы и в 10 лет ни одного кадета из науки в науку произвесть». Навигатор Угримов подал прямо царю челобитную, что С. Илер бил его по щекам и палкою при всей школе. Апраксин в январе 1717 года написал царю: «Как я здесь мог усмотреть между господ правителей академии, графа Матвеева и барона Сенталера, происходит немалая противность, и друг на друга подают письменные доношения. В тех их спорах в академии не без помешательства. И ежели не изволит Ваше Величество их развести, то Академия в лучшее состояние никогда прийти не может, и ежели из них поручить сие правление которому одному, а другого отпустить, то я бы надеялся, что будет лучше, а по моему мнению лучше поручить графу Матвееву, чтобы вам можно было на одном взыскивать, однако ж всего без воли Вашего Величества учинить не смею». Между тем С. Илер струсил, особенно после беседы с страшным Данилычем, которому до всего было дело и который, как все русские, начиная с царя, пользовался искусством иностранцев, но при каждом удобном случае любил делать им сильные внушения, чтобы они не забывались и не важничали. С. Илер почел нужным помириться с Матвеевым, и вот что писал ему 1 марта 1717 года: «Узнал я, что его царское величество известен о споре между вашим сиятельством и мною. Я прихожу к вам всепокорно просить, чтобы онную прекратить. Я хочу ваше сиятельство гораздо обнадежить, что я забываю все озлобления, мне учиненные, потому что по вашим наговорам пресветлейший князь Меньшиков грозил меня палками бить, чтобы, по его словам, выучить французский народ, как жить.